Здравствуйте, доброго начала дня всем, кто собрался вместе с нами на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем изучать искусство жить в мире с собой и в гармонии с миром. Именно этому поиску гармонии, источника силы, в том числе и в нашем собственном доме, посвящены наши прямые эфиры с основателем агентства гармоничных пространств и архитектором-концептуалистом Иваном Тюриным. Мы продолжаем говорить о том, как соединить васту и фэн-шуй, дизайн и законы природы, интуицию, здравый смысл. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя и передаю ему слово. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад вас приветствовать этим морозным солнечным днем. Поздравляю вас сразу с наступлением Нового года по восточному китайскому календарю. Совсем недавно наступил новый лунный месяц, новые циклы в природе. Сразу ощутимо стали изменения после этой новой луны. До этого, например, в наших широтах, в средней полосе, там, где степи заснеженные сейчас и морозные, было пасмурно до новолуния, и как раз к Новому году начались сильные, такие крепкие, настоящие февральские морозы, начало расти давление, прояснилось небо, открылось нам до глубин космоса, и теперь по ночам можно видеть звезды, и, наконец, на небе появился долгожданный лично для меня месяц. Я очень люблю и ценю эту возможность наблюдения за циклами в природе, в особенности за лунными циклами. Настолько их влияние ощутимо и для меня безусловно на нашу жизнь, на жизнь всей планеты, на жизнь общества, на жизнь природы, на все, что связано с любой жизнью на этой Земле. И сегодня хотелось логически продолжить наш семинар как раз обсуждением законов природы, поскольку тема, общая тема семинара была такова, васту и фэн-шуй, и об этом мы коротко поговорили, обсудив основные универсальные теории, которые стоит внимательнее и глубже изучать тем, кто хочет для себя или для своей деятельности, соответственно, помогать другим людям использовать эти знания, но таким образом, чтобы не утонуть в необъятном количестве, в необъятном океане информации, теорий, книг, разных школ и так далее. Затем на следующем занятии мы говорили с вами как раз о дизайне и архитектуре, об экологическом его аспекте, о возможностях работы с природными материалами как в интерьере, так и в экстерьере, как в дизайне, так и в архитектуре, из чего строить, как из чего можно делать ремонт. Это то, что я использую в своей практике архитектуры и дизайна, в проектировании, в собственном строительстве, то, что я делал сам своими руками многие вещи из того, что мы обсуждали, то, что я делаю со своими клиентами и то, чем занимаются, например, наши партнеры, коллеги, которые строят, которые занимаются вот такой экологичной, созданием экологичных пространств. Да. Опять же, экологичных, ойкос или экос, ойкос правильнее говорить, это был дом на древнегреческом, то есть это у нас по-прежнему латынь, откуда мы черпаем большинство терминов в современном западном мире. Да, и ойкос – это дом. По сути, экология происходит от слова «наука о доме», об нашем окружении, соответственно. Поэтому, если смотреть на термин или, опять же, на этимологию, то строительство и создание пространства для жизни человека априори – это и есть экологичность, да, это и есть экология. И это то, что мы разобрали в прошлый раз. Следующим пунктом в теме семинара идут законы природы. То есть изначально я и обозначил такими парами васту и фэн-шуй, дизайн и законы природы. Это некие для многих, к сожалению, противоречивые термины, противоречивые сферы, как объединить дизайн и законы природы. Вот как раз сегодня мы поговорим и хочется обсудить, что же такое законы природы, каким образом на них можно ориентироваться, ну и, соответственно, дальше уже мы будем понимать, как мы можем использовать и принципы организации пространства, дизайна, архитектуры, согласовывая их с законами природы. В первую очередь нужно для себя определить, а что такое природа. Здесь для многих возникает часто образ леса на берегу реки, небольшого луга, может быть, домика, который находится в этом природном красивом месте, ну или прогулки где-нибудь в загородном парке. Может быть, кто-то путешествует и отправляется в интересные приключения, например, походы в горные, лесные или какие-то еще, и тогда дополняется еще образы природы у человека и вообще понятие природы еще вот такими воспоминаниями из интересных путешествий. Но это далеко не все, что мы можем понимать и что мы можем, на что мы можем опираться, говоря о природе. Почему вообще о ней стоит говорить? Само собой, потому что мы есть ее часть, и только ее часть, и все здесь есть природа. И если мы говорим с вами о понимании, как выбирать, как анализировать, как проводить экспертизу пространства, и как потом формировать, создавать, да, творить новое пространство, я считаю фундаментальным знание и чувствование законов природы. Потому что, к сожалению, когда мы изучаем множество теорий, мы погружаемся в мир, в необъятный мир книг, становимся иногда книжниками и фарисеями, как сказано в Писании, мы слишком утопаем в теоретических знаниях. У нас нет другой опоры, у нас нет еще одной ноги. Мы как будто стоим на одной стопе, опираясь только на теории, к сожалению, как бы работая, переучивая даже множество людей, множество своих студентов, которые проходили обучение там, в одной школе, в другой школе, учились этому, изучали вот это. Очень часто это необъятное количество теоретических знаний, которые являются такими инструментами. Да, вот много-много инструментов, а общего поля, общего видения или чувствования среды, к сожалению, не хватает. И вот для этого нам нужно чаще обращаться к природе. И как же мы ее можем начать исследовать? Для того, чтобы начать исследование, нужно определить некие точки отсчета. Вот давайте подумаем, что для нас, что есть природа, как она для нас может быть представлена. В первую очередь, конечно, то, что я уже описал, это некие природные объекты. Мы говорим о природе, мы сразу представляем место, где есть, например, деревья, животные. То есть это флора и фауна, в первую очередь. Это объекты. Можно назвать также объектами, например, реку или лес в целом. Затем естественные образы. Какие образы нам предстают? Вот сегодня я сказал у месяца. И сегодня ночью, вчера вечером я наблюдал этот четкий, такой емкий, очень энергетически насыщенный образ тонкого месяца на кристально чистом небе, несколько ярких крупных звезд, и чувствуется мороз. Вот это образ. Что еще? Например, сегодня, встречая рассвет, как окрашиваются здания в эту невероятную палитру. Сначала от мягких оттенков все более в теплые, все более в горячие, от оранжевого к ярко-желтому и так далее. Это тоже образ, образ восходящего солнца, как и образ заката. Ну и мы можем много таких образов представить. Почему мы сейчас их перечисляем? То есть мне хотелось бы, чтобы мы не просто представляли эти образы. И, в общем-то, наша задача как раз в том, что мы не просто созерцаем их, мы еще и потом этот материал нашего созерцания используем в дальнейшем, обращаем его в сторону работы с пространством, в сторону организации, осмысления, творчества, дизайна, архитектуры или изменения собственного дома или квартиры. То есть, например, вот это созерцание таких образов природных, мощнейших на самом деле, я думаю, вряд ли кто-то может оспорить тот факт, что созерцание восходящего солнца, будь то в природной среде или в городской, не настолько принципиально. Это мощнейшее явление, которое заряжает, лично по моим ощущениям, я это прекрасно знаю на примере многих других людей, заряжает невероятно. Не то, что на этот день, а может зарядить на неделю воспоминания, как говорят, флешбеки этого явления и просто ощущения в психике и в теле, наполненном этой мощнейшей праной, утренней, солнечной, они необходимы нам для жизни, как мы говорим, как воздух, здесь нам необходима вот эта солнечная энергия, прана. И, значит, мы по-хорошему должны создавать свое пространство, ориентироваться в пространстве таким образом, чтобы мы имели возможность это наблюдать. Или это солнце в идеале могло бы наполнять наш дом или нашу квартиру. Затем, если, опять же, у нас в помещении, в пространстве есть выбор, что именно оно будет наполнять, это солнце, какую из комнат, мы здесь уже должны выбрать для себя, в каком пространстве лучше будет встречать рассвет. Просто в спальне, в которой мы проводим, например, только ночь, если это только спальня, или в том месте, где у нас уже начинается активная деятельность, где мы занимаемся утренней практикой, или уже переходим в утреннюю работу творчества, где мы проводим утренние семейные беседы вместе с рассветным солнцем. Конечно, мы здесь уже ориентируемся на то, что вот если у нас есть выбор, то лучше сделать, например, гостиную комнату или кухню, которая будет заливать этот солнечный утренний свет. Если у нас есть выбор, да, к примеру. А он часто есть. Я приведу сегодня несколько примеров из практики, живых примеров работы с пространством. Мы это как раз обсудим. Что еще мы можем отнести к природе? Опять же, то, с чего я начал сегодня наше занятие. Природные циклы. Это еще одна категория, которую мы можем изучать и как бы выделять из природы, как вообще теория Сангхи, да, ведическая теория разделения всего, что есть в мире, для того, чтобы это осмыслить, для того, чтобы это понять и почувствовать, и потом, естественно, это опять соединить воедино, в целое знание, в мудрость в конечном итоге. Природные циклы – это лунные циклы. В соответствии с ними движется вся вода в природе. Мы прекрасно знаем, что отливы, приливы, связанные с Луной, женские циклы, циклы настроения вообще у людей, даже социальные циклы очень сильно завязаны на движение Луны, на ее рост и убывание. К примеру, здесь сразу, не отходя далеко, давайте свяжем вот природные циклы с нашим пространством. Как мы можем это оценить? Если мы говорим о организации, например, ремонтных работ, да, очень здорово, понятно, что нужно здесь без фанатизма, конечно, и астрология – это циклы, и астрономия – это циклы, и смена времен года, и день, и ночь. Это все очень важные моменты, за которыми стоит наблюдать. И вот я сейчас говорю для настоящих толкователей пространств. Мои студенты, с которыми мы занимаемся на курсах, я называю их толкователями пространств, потому что толк или суть, да, толкование – это значит определение, интерпретация сути явлений. И вот мы определяем, интерпретируем суть явлений в пространстве. Вот такие толкователи пространств, они обязательно должны наблюдать, исследовать, отслеживать для себя, записывать и вести свой собственный анализ этих природных циклов. Я очень много студентам рассказываю о том, как стоит эти циклы наблюдать, что именно мы в них можем отслеживать. Например, возвращаясь к ремонту, да, не стоит затевать ремонт на убывающей Луне или к затмению, например. Не стоит, потому что такой ремонт будет тянуться очень долго, будет не хватать в нем ресурсов, энергии, денег, времени, основных наших ресурсов. Да. Лучше начать с ростом, лучше начать с растущей Луны. Само собой, там не в первый лунный день, потому что это еще слабый день, например, там на третий, на пятый лунный день, на седьмой лунный день. Конечно, нужно сопоставлять это с днями недели, конечно, нужно смотреть вообще на собственное состояние, на собственные циклы, но в целом, поскольку Луна, опять же, очень крепко связана с водой, а вода – это деньги в том числе, нужно быть внимательным, совершая покупки. Например, опять же, не стоит ехать на очень низкой энергии Луны, на ущербной Луне, перед новолунием или, опять же, в затмение делать закупки, покупать крупные материалы. Когда мы, например, занимаемся строительством, не нужно закладывать фундамент на какие-то ущербные дни, например, там, на 14-й лунный день, особенно бывающие луны перед новолунием, само новолуние. Есть, в принципе, сложные дни. Здесь, конечно, не нужно, опять же, увлечься и впасть в фанатизм, но есть некоторые, несколько дней в месяце. Да, если у нас есть четкое видение, понимание астрономических, астрологических факторов, конечно, можно за этим следить более внимательно. Но как минимум в наших силах отслеживать там, 4-5 основных лунных дней, на которые можно попасть, на которые не нужно попадать. Потому что закладывая фундамент на слабой Луне и, в принципе, в очень какой-нибудь слабый астрономический период, можно попасть в такой коридор затяжных, неприятных, затратных строительных работ. Это такой достаточно распространенный факт, случающийся на стройке. Поэтому вот особенно на стройке, я считаю, нужно наблюдать за циклами в природе. Что еще? Какие еще категории мы можем обозначить, говоря о природных явлениях, о природных катаклизмах, можно еще сказать. В принципе, явления и катаклизмы – это, по сути, одно и то же, просто степень. Да, явление, например, снег, а катаклизм – это метель, пурга, снегопад, шторм или ветер, дождь или ливень, ураган или просто легкий бриз. То есть вот эти вот вещи тоже мы отслеживаем, мы следим за тем, как они связаны с жизнью человека, как связаны они с природой. Для, снова возвращаясь к сфере архитектуры, например, смотрите, как важно оценивать ситуацию климатическую в конкретном месте строительства. Я наблюдал не сам процесс отрывания крыш у домов, да, но последствия. Сам процесс отрывания крыши мне не довелось увидеть, но когда я строил собственную крышу, и мы поднимали фермы для ее строительства, ко мне приехали друзья для того, чтобы мы построили крышу, мы все подготовили до этого, и я попросил их помочь. Приехало несколько машин, много друзей, и мы за день фактически поставили всю крышу из подготовленных ферм. Но весь день были очень непростые климатические условия, был ураган, ураганный дождь, шквальный ветер. Несколько раз у нас были критические ситуации, когда ферма норовила упасть, срывая за собой все, что было построено до этого, и еще людей унося вниз. Поэтому приходилось работать с огромным количеством страховок, веревок и так далее. И это процесс строительства. Сейчас очень модно, например, делать архитектуру, выбирать себе проекты, ориентируясь на картинки в интернете. Мне вот понравился, например, вот такой-то дом. Шале с огромными 2-3-метровыми свесами крыши. Вот хочу такой. Замечательно, но только нужно узнать, а в вашем регионе и в том конкретном месте, где вы будете строить этот дом, как обстоят дела с порывистым ветром? Ведь это определяется не случайными какими-то факторами, это определяется конкретной географией и рельефом этой местности. Вот, например, совсем недавно у меня была, я уже уговорил, экспедиция на Западный Кавказ, и в долинах, которые были уже в горах, соединенные эти долины соединены с черноморским воздухом. То есть они находятся с одной стороны, с северной стороны Кавказа, а с юга, получается, находится море. Так вот, в этих долинах у домов исторически никогда не делается свесов, практически нет. У крыш больших свесов. Они чуть ли не западлицо со стенами, с плоскостью стены. Почему? Очень просто. Я это очень явление хорошо наблюдал, когда с юга дунул легкий ветерок, и мне пришлось бежать за своим рюкзаком, который просто начало уносить по поляне. И очевидно стало, почему не делаются свесы. А если мы захотим построить там здание, например, с большими двухметровыми красивыми такими навесами, свесами, сделаем красивую веранду, над ней длинную крышу консольную, как это сейчас очень модно, очень много таких красивых проектов, то у нас в первый же хороший, например, весенний ураган эту крышу унесет и накроет дом соседа. Просто на раз. Никакие конструкции крепежные не удержат, потому что ветер обладает невероятной силой, это природная сила. То же самое связано с сейсмикой, с тем, что нас трясет. И здесь нужно ориентироваться, из чего мы строим, из каких материалов, какой фундамент нужно выбирать. И вот здесь наблюдение за природой и самое главное просто осознание факта, что сначала надо спросить у природы, а что в этом месте нас ожидает, а потом уже начинать выбирать конструкции, формы здания, материалы и технологии. Вот это важный момент. То же самое с водой. Мы называем природными катаклизмами или чрезвычайными ситуациями, когда затапливает, например, целые поселки или города, которые строятся зачем-то в пойме реки, в том месте, где, очевидно, может затапливать. Но человек все равно продолжает туда селиться, потому что циклы, например, затопления или паводков, они не, такие достаточно широкие могут быть. 10 лет, там, 15 лет. И за это время, за эти 10 лет люди успевают поближе построиться в долине реки, а потом, когда приходит очередной цикл, а вот такого не было там с 87-го года, а тут бац, и опять это случилось. И у нас дома по крышу затоплены водой. И все в ужасе. Естественно, это трагедия. Естественно, люди теряют имущество. Кто-то гибнет. Но, друзья мои, а почему бы не сориентироваться на то, что природа здесь, она не предполагает нахождение человека с его домиками, потому что у нее здесь маршруты оттока, слива, например, чрезмерной воды в какой-то очень снежный, да, год, когда очень много снега выпадает, потом он резко тает, это надо сбросить. И тут на пути оказывается человек, который потом это называет катаклизмами, катастрофами и так далее. Это нормальное природное явление. Просто не нужно селиться на пути, как Борис Борисович Гребенщиков пел. Не стой на пути высоких чувств. А если ты встал, отойди. То есть вот здесь нужно вовремя отойти или вообще не стоять изначально. Дальше. Что еще? Какая категория, связанная с природой, для нас не менее актуальна и важна? Для нас, толкователей пространств, для тех, кто занимается васту, фэншуй, для тех, кто хочет организовывать недвижимость. Это научные законы. Опять же, к моему сожалению, я сталкиваюсь с тем, что люди, например, долго изучают васту, они изучают фэншуй, они изучают часто дизайн, но они никоим образом почему-то не касаются других сфер научных знаний, и западных, и восточных. Здесь нужно понимать, что нам необходимо знать как геологию, гидрологию, нам нужно знать аэродинамику и гидравлику, хотя бы общие принципы. Никто не отменял традиционные законы физики, даже за 8 класс, которые, к сожалению, никто не помнит. Законы химии, да, алгебры и геометрии – это то, что нам нужно всегда при понимании, при создании новых пространств, при черчении. То есть даже просто законы физики, я не говорю сейчас, не углубляюсь в аэродинамику или гидротехнику, их стоит узнавать, это стоит изучать. И вот, ну, в общем-то, я со студентами разбираю некоторые из направлений, которые необходимы для целостного, такого холистического подхода в работе, к работе с недвижимостью. И Если западные теории, западные науки, которые вот я сейчас перечислил, их можно найти, их можно изучить. К слову, я уже упоминал о том, что почему мне так близок подход традиционного фэншуй, который рассказывает о природных и естественных законах, а именно о законах инь-ян и усин, о принципах тайцзи. А самое главное, сам по себе традиционный фэншуй или просто фэншуй, сразу в названии для меня открылась научность и ключевая фундаментальная научная база этого знания. Я сразу понял, что это действительно наука, когда для себя открыл, что фэн – это воздух, а шуй – это вода. И, соответственно, фэн описывает движение, динамику энергии в пространстве как воздуха, потому что прана движется с воздухом. Это некая газовоздушная смесь. Прана, ци – это жизненная энергия, которой мы дышим и питаемся. Это всегда такая смесь влажного воздуха. Да? И фэн, соответственно, это принцип движения этой энергии в пространстве. А шуй – это способность накапливать эту энергию и питать ей, как вода. Ведь вода, известно, что является главным накопителем информации, тепла и всех видов энергии, в принципе. В нашем теле вода держит тепло, держит энергию, держит запас питательных веществ и, главное, что информацию. И вот получается, что фэн и шуй – две главных описательных стороны движения и накопления энергии в природе. По сути, это аэродинамика, то, что связано с движением воздуха, и гидравлика или гидротехника, это движение сред, жидких сред. И вот эти принципы хотя бы в базовом их виде очень здорово для себя открыть и понять, для чего. Когда я провожу экспертизу, консультацию по какому-либо пространству, по недвижимости, по квартире, по дому, по участку, по офису, по заводу, это не имеет значения. Первое, что я оцениваю, это движение энергии в этом пространстве. Я представляю, и причем не умозрительно уже, это чувствует и понимает мое тело. Потому что, опять же, наблюдая и включаясь во все, что было описано выше, вот в эти природные циклы, явления, наблюдая образы и природные объекты, включаясь в их природную жизнь, наблюдая за этим и откладывая это как в теле, так и на подкорке, затем, когда нам нужно уже взяться и включиться непосредственно в работу, в деятельность, использовать свое тело как механизм, как инструмент, как янтру, да, как некий вот такой вот понятный для нас в первую очередь инструмент. Мы просто его запускаем, и тело пошло ощущать, как течет в этом пространстве энергия, сколько раз она поворачивает, насколько легко ей войти, насколько полно, например, это пространство напитывается входящей энергией. Ну, опять же, у нас есть всегда входная группа. Насколько входная группа, ее размер, пропорции, сечение и объем соответствует тому, что мы должны наполнить. У нас есть дом 100 квадратных метров. Здесь не нужно огромного какого-то тогда тамбура, здесь не нужно грандиозные двери, но при этом никогда не помешает сделать дверь высокой, более высокой, чем обычно, чем 2-2-10, которые мы делаем. Исторически недаром делались над дверью арки или фрамуги. Это очень позитивная вещь с точки зрения, опять же, захода энергии. Таким образом, мы увеличиваем сечение канала, через который питается это пространство, особенно вверх, потому что мы, как человек, как энергетическое яйцо, довольно сильно вытянуты вверх. Представьте, что мы вот такое яичко, которая над головой еще поднимается там плюс-минус на метр, на полтора, на полметра. У кого как, конечно, энергия, у кого какая сила, но в целом это все равно не должно быть меньше там 2,5 метра, по-хорошему. Особенно если мы говорим о жилых домах. И вот мы делаем этот проход, просто соизмеряем его пропорции. Тамбур небольшой, да, плюс-минус там хотя бы 4 квадратных метра, 5 квадратных метров. Объем понимаем, что нам не должно в проходе мешаться, что это не должен быть коридор, метр шириной, в которой мы будем чувствовать, даже не цепляясь за стены, как будто мы трёмся нашим энергетическим телом, плечами о боковые поверхности. И затем распределяемся, затекаем внутрь. То же самое в пространствах большего масштаба. Почему исторически в общественных зданиях, в каких-то административных зданиях делались огромные двери? Я молчу вообще про храмы. Во всех, причем религиях, конфессиях, обратите внимание, какие огромные двери, там 3-4, иногда 5-метровые двери, особенно там в европейских костелах старых, да, посмотрите, не знаю, там сейчас горели ли двери Нотр-Дам-де-Пари, но когда рядом с ними стоишь, ты понимаешь, что в эту дверь может войти великан. И вот этот принцип, что какого человека, какого размера человека вы туда запустите, чем больше туда войдет вот, существо, тем больше энергии будет в этом пространстве, тем сильнее будет напитываться оно, тем более здоровым оно будет. И вот из этого, исходя принципа, вы можете уже проанализировать, а какие перспективы у этой недвижимости. Особенно, когда мы говорим о коммерции. Маленькая дверь, узкий коридор, несколько раз надо повернуть, еще и в этом коридоре нет окошек. И потом мы ждем нереальную прибыль, огромное количество клиентов, но почему-то этого не происходит. Ну, друзья мои, невозможно привлечь большое количество энергии, виляя узкими тропами, темными закоулками, просто до конца не доходит энергия, не доходит и человек туда, нет желания туда, например, двигаться. То же самое касается производственных пространств, да, когда у нас должны быть на производстве большая въездная входная группа, четко читаемая, огромные ворота, недаром, снова же, да, говоря исторически, промышленность последних 300 лет. Вспомните, например, какие-то заводы в царские времена, как в России, так и в Европе. Огромные ворота, которые видно за версту, на которых находится красивая надпись аркой, возвышаясь над этим порталом. На Востоке грандиозные порталы, да, вот эти вот ворота солнца, так называемые «Сангейт», которые как раз концентрируют внимание, энергию и подают ее внутрь. Вот здесь мы говорим именно о потоках, о том, как мы чувствуем это, как оно затекает туда. И вот этот принцип аэродинамики, как течет воздух, как сопротивление меняет его что, количество и давление. Вот это то, что я проходил в университете на аэродинамике, как влияет изменение сечения на изменение, соответственно, давления и скорости. Для нас это работает точно так же. Чем больше сопротивления создается на пути движения в любое пространство, тем меньше будет там энергии, потому что увеличивается сопротивление. Затем мы берем гидравлику, гидротехнику и смотрим, а как дальше. Ну, опять, мы их здесь объединяем. Мы можем представлять, как воздух течет, а иногда нагляднее представить, как будет течь вода. Как она будет плавно затекать и где, в каких местах она будет задерживаться, а где она будет протекать дальше. Вот для нас важно понимать, что есть такие места, как, например, кровать, как главный диван в доме, как обеденный стол, где энергия должна хорошо останавливаться, накапливаться. Понятно, что она не должна стоять, это не должно быть болотом или омутом. Это должно быть нормальное расширение русла. Вот тоже хороший пример. Снова, откуда мы его возьмем, если мы никогда не созерцали разные течения реки? Я увлекался в свое время и планирую продолжить с этого года опять сплавы по разным водоемам. Я очень хорошо представляю, как течет вода, когда русло становится узким и извилистым, скорость увеличивается, а становится очень бурный поток, рядом с ним не особенно комфортно жить, потому что это шум, потому что невозможно спокойно, например, искупаться, невозможно эту реку перейти, но это бурная сила такая. Это вот то, что происходит у нас, например, где-то в коридорах. Это нормально для коротких маршрутов, коротких путей, там какой-то узкий коридорчик, потом раз нам нужно, чтобы что произошло? Расширение русла. После порога или переката обычно идет спокойное течение за счет чего? За счет того, что расширяется сечение, увеличивается русло, это то, что у нас происходит в комнатах дома. Обязательно должно появиться свободное пространство. И вот мы смотрим, а где сейчас у нас появился этот плеск красивый, где разлилась вода? Вот она здесь спокойно теперь течет, и здесь мы можем спокойно сидеть на диване, общаться, читать, при этом наполняться этой энергией, а не быть на сквозняке. Здесь очень хороший пример будет традиционная западная постановка дивана посреди комнаты, когда диван стоит буквально в центре, затылок у нас в пустоту, перед нами пустота, сбоку пусто, справа, там, слева дверь, справа окно, и мы просто сидим, как на табуретке на Красной площади, через нас течет поток от двери в окно, мы ничем не защищены, с нас просто как... Вот с травинки в реке постоянно энергию смывает в сторону. У нас нет возможности немножко отойти от этого русла и оказаться ближе к берегу. Там, где, знаете, есть у берега такие затоны или плесы. Они имеют полукруглую форму, форму дуги. Вот то, что нам излучины иногда дают. Излучины, опять же, лук. Это как раз плавный изгиб течение. И это же самое благоприятное место. Здесь течет вода более спокойно. Здесь всегда там кормится рыба, потому что здесь больше всего веществ полезных, там микро каких-то частиц оказывается. Здесь можно спокойно купаться, а не в стремнине. И вот тот же самый принцип возьмите и наложите на свою комнату, гостиная. Вот вчера буквально у меня была очень длительная консультация, мы оценивали с клиентами большую сдвоенную квартиру, по сути это две квартиры, и у них в зале, в гостиной, это гостиная, кухня, столовая, объединенное пространство, ровно такая ситуация. Представьте себе, что вы заходите в комнату, и прямо перед вами бочком, торцом стоит диван, гостиный диван. Посреди комнаты ровно. Естественно, он обращен в сторону глухой стены, на которой висит телевизор, а позади этого дивана находится зона кухни и столовой. Я говорю, давайте угадаю. Вы за этим диваном практически не сидите. Вы все время сидите за кухонным столом и через спинку дивана смотрите телевизор, если он вам нужен, или просто основную часть времени вы проводите за этим столом. Так? Они говорят, конечно, так. За диваном, кроме ребенка, который просто ползает по нему, потому что еще маленький, почти никто не сидит. Вопрос. Огромная штука, трехметровой длины, большой, дорогой, мягкий диван стоит на протяжении лет, и им никто не пользуется. Почему? Потому что на нем некомфортно, невозможно сидеть. Человек сидит виском к двери, другим виском к окну, и вот этот вот сквозняк, это стремнина между соответственно, порталами, да, из двери в окно всегда течет энергия, это и есть русло. Нам же нужно с этого русла уйти, поменять диван местами с телевизором. Что мы с ними обсудили? Что, естественно, они восприняли интуитивно, замечательно, они говорят, мы об этом думали, ну вот, все никак не решались, потому что это традиционная планировка, вот так все ставят, и мы так поставили. При этом никто диван не использует. Очень наглядный пример, интереснейший. И для нас очень важно понимание как раз этих потоков, их скорости и тех мест, где это будет чрезмерная энергия, как она называется, там, например, у китайцев ша, да, такая негативная, слишком быстрая энергия, которая срывает с нас нашу энергию. И наоборот, места, где мы можем спокойно, потихоньку подпитываться от основного потока, но находясь чуть в стороне. Что здесь еще интересно, вот если продолжить разбор конкретного кейса, вот конкретно этой консультации вчерашней, чем она примечательно, опять же, в плане наблюдения за природой и в плане ориентации на природу. Изначально у клиентов была трехкомнатная квартира, которая была большей частью комнат, и остекление обращено в северо-восточную, ну, можно сказать условно, в северную сторону. И, естественно, кухня, гостиная, столовая и одна из спален не получали солнца вообще никогда. Просто нет солнца в этом месте. В квартирах, к сожалению, так очень часто бывает. И лишь одна небольшая спальня была на южную сторону. Они в этой квартире себя чувствовали, в принципе, целостно, как семья, но не чувствовали вообще вот силы, вот такой вот мощное какое-то желание жить, мотивации. Оно есть как внутренний импульс, как у нас всех, но, как обычно, не хватает сил, чтобы заниматься более активно, чтобы чувствовать энергию жизни, чтобы чувствовать, опять, то, что я говорил сегодня в начале, эту энергию восходящего солнца, энергию просто солнца, чтобы оно светило в пространство. Но представьте, у нас кухня, столовая, место, где мы кушаем, где мы должны, используя элемент огня, а солнце – это, получается, самый чистый, самый сильный элемент огня. Где его нет, каким образом мы будем вот варить эту пищу? А мы ведь варим на всех планах. У нас есть непосредственно приготовление пищи, есть переваривание пищи уже глазами, да, через органы чувств. И когда мы сидим вместе за общим семейным столом, то здесь важным критерием или важным ингредиентом, необходимым для хорошего пищеварения и для усваивания энергии, является теплота внутренних, семейных, межличностных отношений. Почему традиционно принято кушать вместе? Потому что именно в этот момент больше всего мы обмениваемся энергией внутри семьи, с друзьями. Поэтому эта традиция, столько, сколько есть человек, существует, кушать вместе. Представьте, что вот мы это самое яйцо энергетическое, мы как кокон вокруг нас, но в момент еды и в момент сна, ну, еще в некоторые моменты жизни, этот кокон как бы приоткрывается для того, чтобы получить внешнюю энергию внутрь, через пищу. И вот в этот момент приоткрывания мы находимся рядом друг с другом. Соответственно, мы естественным образом обмениваемся энергией. Мы лучше чувствуем друг друга без бесед, например. Нам не нужно все обсуждать, просто уже произошел энергоинформационный обмен, и мы укрепляем тем самым семейные связи и дружеские связи. Надо больше вместе кушать и, скажем, меньше вместе спать. Вот для меня, по моему мнению, по моему опыту и работе с огромным количеством клиентов, это один из важных принципов, это залог здоровых семейных отношений. Кушай вместе, спи отдельно. И здесь очевидный факт, что во время сна как раз нам нужна работа по усваиванию, перевариванию внутренних энергий, эмоций, воспоминаний, каких-то неприятностей. Да, все, что с нами происходит, оно должно происходить индивидуально, поэтому спать нам нужно, ну, как можно дальше друг от друга, поэтому я считаю, что у каждого должна быть своя комната, детей желательно разделять подальше на кроватях, не стараться их обязательно на многоэтажной кровати поселить из экономии пространства, лучше пусть они живут отдельно. Особенно если большая разница в возрасте, особенно если они разного пола. Здесь очень часто возникает на этой почве недосыпание, конфликты, ссоры, потому что начинается перемешивание энергии тогда, когда оно не нужно. А вот во время еды, напротив, происходит другой процесс. Наоборот, мы открываемся, чтобы получить что-то извне. Это противоположный, получается, процесс. Вот такой принцип, связанный именно с распределением энергии. Поэтому люди чувствуют, что им не хватает вот этого тепла, этой солнечной энергии, и они удачным образом приобретают смежную квартиру, которая вся обращена на юг. Получается, что у них еще теперь появляются три комнаты, обращенных в солнечную сторону. И мы начинаем перераспределять все помещения. Первое, что мы делаем, мы обсуждаем, что нам нужно теперь кухню перенести вот из той темной части в нижнюю часть. Притом, несмотря на то, что она меньше теперь по площади, потому что там квартира чуть поменьше и нет объединенных вот таких помещений, кухня, гостиная, столовая, там есть просто кухня. И мы обсуждаем с ними этот момент, каким образом. Вот то, что я сейчас выше говорил. Кухня, столовая – это место глубочайшего, по моему мнению, единения семьи. Это тот самый очаг семейный, вокруг которого мы собираемся для того, чтобы объединиться, для того, чтобы пережить совместную жизнь, совместный опыт. И эта кухонка маленькая, солнечная с южной стороны, уютная, вот она будет местом, новым местом объединения семьи. А в противоположной стороне, где была первоначально кухня, можно сделать что-то другое, там необходимо. Ну, например, нужна была большая кладовая гардеробная, которой, естественно, нет в обычных квартирах. Вот можно будет переиграть так. Спальни переместить, чтобы детям получалось больше солнца, сделать их на южной стороне. Вот в таком формате нам нужно пересматривать свои помещения, проектировать новые. Да, не ориентироваться на букву книги, что вот в той-то стороне обязательно должна быть такая-то комната. Да нет, посмотрите сначала на ваш участок, как стоит дом, или как его можно и нужно поставить, опять же, лицом к дороге, и неважно, какая сторона света там. И уже потом смотреть, что в активных зонах вам нужно солнце, вам нужна жизнь там, где вы живете, а не там, где она в теории должна быть. В спальнях мы отдыхаем, поэтому вместе с солнцем мы можем на западе ложиться в спальне или на севере, где, например, солнца совсем нет. Но вставать на рассвете и идти в южные, восточные, там, юго-восточные пространства, где будет у нас и восходящее солнце, и дневное солнце, которое будет реально на нас попадать и заряжать нас, пока мы будем там завтракать, общаться, работать, отдыхать. Вот в чем смысл наблюдения за природой, в чем смысл наблюдения как в городах, когда вы организовываете квартиры, выбираете, оцениваете, помогаете кому-то это делать, так и за городом, причем любых объектов, неважно, это может быть и жилой дом, и какое-то общественное здание. Вот сейчас, например, в работе здание большого ретритного центра, и там есть южная сторона, условно юго-восточная, и северо-западная. И вот как мы будем распределять это пространство? Нужно сделать помещения технические, и нужно сделать залы для занятий. Как мы их будем делить? Конечно, мы будем хотеть, чтобы солнце попадало в те помещения, в которых люди... Там, например, большая столовая. Очень хочется, чтобы люди кушали, и было там солнечное тепло. Это реально способствует здоровью и пищеварению. Чтобы зал, в котором мы занимаемся, он был хорошо освещен солнцем. А, например, гардеробы, там, туалеты, раздевалки, какие-то кабинеты, их можно перенести на северную сторону, где не нужна, где солнца нет необходимости в нем такой. Вот, ну, в таком плане. Да. Вообще можно разделить вот этот комплекс знания о природе на три основных сферы. Это вот то, как я их разделил, для того, чтобы удобнее и понятнее было изучать эти законы природы. Да, на моем курсе выглядит это так. Три сферы. Первая – это сфера баланс. И принципы баланса очень хорошо описывает теория инь-ян, теория равновесия и противоположностей. Затем, это первая сфера, да, третья, вторая сфера – это принципы динамики, движения. Например, в фэн-шуй очень хорошо принцип переходов и трансформации описывает теория усин. Да, я это все сейчас не получится это все рассказать, безусловно, это можно изучить самостоятельно. Это такие фундаментальные теории, по сути, две главных теории. Одна и другая связаны в целом с философской концепцией тайцзи, великого предела, а каждый из них как отдельный, емкий, четкий, понятный природный инструмент работает именно в плане организации и осмысления пространства. То есть баланс – это инь-ян, это усин, это динамика, да, переходы, пять переходов усин. Это нечто смежное с пятью первоэлементами, но все-таки здесь больше описывается динамика и трансформация. Это очень хорошо работает в например, пространстве, как в интерьере, так и в архитектуре. То есть, когда мы говорим о дополнении, например, горизонтальных плоскостей, поверхностей, линий вертикальными, чтобы у нас, например, дополнялась вода деревом. Да? То есть, ну вот здесь сейчас не буду углубляться, невозможно сказать, больше можно ввести в заблуждение. И третья сфера, дополняющая все, что мы можем говорить о природных законах, это, конечно же, фундаментальная сфера энергии и принципы течения энергии, распространения энергии, накопления энергии и так далее. Вообще концепция энергии, то есть праны или ци, и ее основополагающее свойство питать, да, жизнь, то, ради чего мы занимаемся этим. В центре всего этого я располагаю слово или концепцию гармонии. И вот получается у нас такая трехлепестковая ромашка, баланс, динамика и энергия, которая, представьте, что все время вращается во всех плоскостях, и мы работаем с каждой из этих сфер для того, чтобы в центре, во внутреннем шарике, всегда получалась такая гармоничная, целостная среда. Вот так, это то, что касается природных законов. Я задал основные векторы по наблюдению, экспертизе за пространством, да, анализом, чувствованию, выстраиванию работы со своим телом как главным инструментом в работе с пространством, особенно в работе с ощущениями и энергией. То есть то, что мы можем иметь как инструментарий из современного опыта западного, те науки, о которых я говорил, плюс не забываем про работу, например, с природой, это пермакультура, это органическое земледелие, это оценка водного баланса, это для тех, кто занимается землей. Это вот то, что важно, опять же, наблюдать в природе, чувствовать и включать потом в работу. Понимание, что какой уклон на этом участке будет наиболее позитивным, где будет стоять вода, где она будет скатываться, будет ли ее достаточно или нет. Здесь очень важно чувствовать и понимать, вообще, если на Земле не хватает воды, это как раз вот о балансе, да, у нас будет дисбаланс. Водородная земля, она не дает, не только если вы даже не сажаете там любимую нами картошку, все равно, если в земле недостаточно воды и водный баланс отрицательный, ее не хватает, то жизни благоприятной, благополучной там не будет. И нужно этот баланс достигать. Для этого нужно изучать принципы как раз водного баланса, пермакультуры, гидрологии. С точки зрения теории, связанных именно с более философскими, да, концепциями, это то, что я говорил в конце. Принципы баланса, динамики и понимания концепции энергии. Вот. То есть по этим векторам нужно двигаться, с ними работать и изучать. Это вот то, чем мы как раз занимаемся со студентами, чтобы быть настоящими толкователями пространств. На следующих занятиях тогда продолжим следующие темы, заявленные в названии нашего семинара. А сейчас готов побеседовать, ответить на вопросы.
Спасибо вам большое, Иван, за новый такой виток погружения в этот мир. Очень глубоко туда можно идти, так интересно раскрываются все эти законы, которые дал нам Господь. Спасибо большое, что так увлекательно об этом, обо всем рассказываете. Есть вопросы. Первый звучит так. Вопрос про окна. Правильно ли я поняла, что чем больше окон, тем больше энергии в доме? Или через них может и утекать что-то?
Замечательный вопрос. Я восхищаюсь интуитивным пространством наших эфиров каждый раз. Я как раз сегодня размышлял перед эфиром о том, что вот этот момент стоило бы упомянуть, и вот о нем спросили. Это не совсем так. Чем больше окон, тем больше энергии. Так считают некоторые люди. И, к сожалению, опять же, про энергию не говорится. Но считают, что чем больше окон, тем лучше. Так считает современная дизайн и архитектура. Но в итоге получается, что... Давайте вернемся на шаг назад. Мы говорили о балансе. И когда дом превращается в аквариум, а это как раз концепция современной архитектуры, мы посмотрим современные, например, фахверки, это когда у нас совсем чуть-чуть каркаса, а все остальное стекло, и фактически получается аквариум. Или на модерн, когда у нас есть там прямоугольник, параллелепипед, у которого есть только крыша и пол, а все остальное – это стеклянные поверхности. Но в таком пространстве что? Невозможно накопить достаточное количество энергии. Вы все время как в таком, в коробке, которую продувает и просвечивает. Ведь давайте смотреть, что помимо аэродинамики и гидравлики, да, мы можем сказать, что ну вот окна, они же останавливают и воздух, и воду, безусловно, но они не останавливают свет. Как нам известно из йоги, как нам известно вообще из даосской философии или ведической философии, что энергия движется с вниманием, а внимание движется за зрением, за взглядом. И туда, куда мы смотрим, туда движется энергия. И вместе со светом движется огромное количество энергии. Мы сегодня начали с солнца, и когда солнце просвечивает насквозь, то энергия проходит точно так же насквозь. То есть что получается? Что очень много энергии, да, проходит, но она проходит насквозь. Это то самое русло, в котором мы находимся, стремнина, которая всячески продувает или промывает насквозь, и нет места, где появился бы такой приятный плёс, в котором остановилась бы, накопилась бы эта энергия. Здесь дисбаланс элементов, если мы будем говорить в этой концепции, да, сегодня я ее не упоминал, это было в прошлых семинарах, у нас в таком пространстве становится очень много каких элементов? Воздуха и эфира, потому что все такое просторное, все такое светлое, ну еще даже огня можно добавить, если это солнце. А где же земля и вода? А ее как раз становится очень мало, мы оказываемся буквально в аквариуме, в котором нам не может быть комфортно. Здесь можно просто понаблюдать за собой, пожить в таком помещении, поспрашивать людей, которые там живут. Особенно, если мы говорим не о дачном доме, где нам как раз хочется, чтобы мы были в центре событий, мы хотим в стремнину природы, мы хотим, чтобы было классно, чтобы вокруг нас было все видно, деревья, лес, море, реку, здорово. Но если вы находитесь там больше 2 дней, скажем так, но даже эти 2 дня вы все равно не сможете достаточно энергии накапливать. Хотя бы надо, чтобы спальня была как можно больше, имела закрытых поверхностей и стен, потому что в спальне особенно это важно. Но если вы больше какого-то незначительного количества дней будете жить в таком стеклянном пространстве, вы почувствуете постоянный вот этот недостаток энергии. Да, глаза у вас насыщаются со страшной силой, вы все время, может быть, в какой-то легкой эйфории от того, что вы видите, но вы чувствуете упадок сил. Рано или поздно вы ощущаете усталость, вам хочется бы забиться в какой-то уголок. Это можно очень часто, опять же, просто наблюдайте. Вы едете в гостиницу. Кстати, вот один из принципов, который важно включить в свою практику, если вы хотите заниматься толкованием пространств, дизайном, архитектуры в плане гармоничного создания пространств. Очень важно много путешествовать и перемещаться, менять места. Это вот, ну, я практикую это последние годы постоянно. Гостиницы, гостевые дома, просто дома других людей, разных масштабов, площадей и объемов. Очень хорошо можно это почувствовать самостоятельно. В таком стеклянном пространстве вы не сможете долго, спокойно, комфортно и уютно себя чувствовать. То есть вы просто захотите рано или поздно найти креслице где-то в углу, где есть хотя бы кусочек закрытой стены, и вот там вы начнете чувствовать себя хорошо и умиротворенно. Поэтому с окошками нужно быть очень внимательными и этот принцип баланса перед собой всегда держать.
Очень важный момент. Спасибо большое, что осветили это. И следующий вопрос. Слышала, что когда кухня, столовая вместе, да еще иногда и гостиная, это не очень благоприятно, что хотя бы кухню надо отделять. Или это допустимо иногда?
Вы знаете, нужно для того, чтобы оперировать вот терминами благоприятно и неблагоприятно, нужно найти причины. У нас будет занятие, связанное с интуицией и здравым смыслом. Здесь очень важно слово «благоприятно» перевести в русло каких-нибудь очевидных и объективных законов природы или научных законов. Что именно не так? Что с кухней не так? С кухней может быть не так то, что у нас перемешивается среда, место для, например, отдыха и общения с местом для приготовления пищи. Мешаются запахи и мешаются образы. Мы готовим еду, а в это время мы хотим, например, там, читать, работать, отдыхать рядышком, общаться с кем-то. И если для нас просто этот процесс, он критичен, нам нужно разделить эти две сферы различных, то, что мы называем гостиной зоной, и то, что мы называем там, кухней-столовой, то это нужно разделить. Здесь нужно смотреть на семейный уклад и на задачи, которые вы, цели, которые вы ставите перед этим пространством. Видите, какой момент? У нас время небольших пространств, небольшого жилья сейчас. И это, в принципе, нормально. Я сторонник концепции компактного жилья, минималистичного жилья. И в таких условиях отделить кухню иногда, это значит очень сильно уменьшить пространство. Здесь нужно применять принципы зонирования, я считаю. Конечно, если у вас позволяет территория, если у вас большие есть комнаты, будь то квартира или дом, то отделить кухню таким образом, чтобы у вас было место, где посидеть, чтобы была столовая, или она здесь же на кухне, или она отдельно, и еще большая гостиная, где достаточно эфира. Ведь важно, чтобы именно место гостиной, где часто мы общаемся с гостями, где мы общаемся всей семьей, важно, чтобы там хватало эфира и пространства для всех. Если так, замечательно, разделить – это только плюс. Мы не мешаем запахи, мы не мешаем образы, мы хотим в этот момент общаться, читать что-то там, сидя на диване, а у нас происходит стук кастрюль, начинается вкуснейший запах, все, на этом общение и, например, изучение чего-то сразу заканчивается. Начинается уже первая стадия пищеварения, и это не всегда плюс, безусловно. Но если пространство, наша жилплощадь, что в доме, что в квартире, не позволяет иметь достаточного объема пространств, то лично я считаю, что лучше объединить, чтобы получился все-таки больше эфира. У нас катастрофически не хватает эфира в нашей недвижимости. Низкий потолок, узкие комнаты очень сильно сдавливают наше энергетическое тело и нашу психику. И я считаю, пусть лучше перемешиваются образы кухни и гостиной, но у нас будет больший объем. Не там, 15 кубометров, а 30 кубометров. Не 20, а 40. И мы просто будем свободнее себя чувствовать тогда. Потому что эфир – это элемент, из которого строится в первую очередь наше творчество. Из которого строится наша способность развиваться и распространяться. Это наша задача, как мне кажется. И в этом случае, вот как я упоминал, лучше заняться зонированием, озадачиться отделить кухню хотя бы таким образом, чтобы запах оттуда не сильно распространялся. Это значит сделать некий короб, то есть опустить за зоной кухни кусочек стены сверху, который будет создавать такой зонт, как бы вытяжной, общий в кухне. Само собой, сама вытяжка над плитой. И вот над кухонной зоной хорошо иметь чуть-чуть закрытое потолочное пространство, как бы балку такую, которая будет отделять там шапку хотя бы полметра под потолком оставлять на кухне, потому что теплый воздух с запахом всегда поднимается вверх. И из этого уже подпотолочного пространства вытягивать общей вытяжной системой воздух. Тогда в гостиную и в остальную зону будет идти меньше. Вот этим очень сильно решается вопрос зонирования, да, в первую очередь запахов. Ну и так далее, там по отделке можно зонировать, можно делать легкие перегородки, которые потом при необходимости просто сдвигать в сторону. По крайней мере, можно сделать, даже если это перегородка, то сделать ее из любимых мною стеклоблоков, которые будут эфир не ограничивать, потому что это стекло, оно практически не ограничивает эфир, но будет не давать полного визуального контакта, при этом будет проходить свет и будет объем восприниматься общим. Ну, здесь много решений, да, вот я бы так ответил.
Очень интересные нюансы, спасибо большое, и важность приоритетов тоже, то, что вы раскрываете для нас, это очень ценно. Еще парочку вопросов, следующий. Добрый день, спасибо за эфир. Влияет ли как-то на энергию дома форма крыши, и есть ли какие-то строгие табу по формам?
Угу, отлично, снова вопрос по форме. В прошлый раз я думал, что мы сегодня обсудим форму, но сегодня посмотрел на темы, на то, что нам обязательно нужно проработать понимание природных законов и на это обратить особое внимание. По форме, конечно, мы поговорим. Это принципиальный момент в действительности. Форма крыши, форма дома, форма помещений. Есть мощнейшее утверждение традиционного фэншуй, который я не перестаю и не устаю повторять, потому что для меня это главнейший инструмент в действительности. Форма определяет энергию. Энергия содержит информацию. На этом принципе базируется традиционный фэншуй школы форм, и его глубина и универсальность невероятная. Мы очень глубоко проходим, стараемся со студентами погрузиться в эту тему. И я постараюсь дать такие наглядные примеры к следующему занятию или когда мы будем разбирать эту тему. Форма треугольная, круглая, квадратная. Вот сейчас на эти слова наверняка у слушателей появились определенные ощущения и образы. И наверняка они были совершенно различные, потому что форма треугольника – это элемент огня, но содержит в себе мощнейшую энергию трансформации, преобразования такого вектора вверх, если мы говорим о треугольнике, направленном вверх, или пирамиде. Форма круга дает динамику, вращение, определенное закольцевание такое, да, концентрацию, то есть собирание. Форма квадрата ощущается как нечто стабильное, статичное, целостное, надежное. И в зависимости от того, как мы комбинируем эти три основных фигуры, потому что, ну, по сути, это три базисных формы, которые мы, комбинируя разными пропорциями и сочетаниями, мы создаем любое пространство, любую недвижимость. Форма крыши, я бы не сказал, что есть какое-то табу, это вообще не в моих принципах, но есть нюансы. Например, такая странная тенденция делать пирамидальную крышу, потому что есть общее интуитивное ощущение людей, что пирамида – это сильно, это мощная форма, и это действительно так. Она обладает сильнейшей энергией элемента огонь. Пирос – это огонь, поэтому пирамида, она непосредственно даже в названии содержит мощный элемент огня, но крыша в форме четкой, там, например, равносторонней пирамиды обладает чрезмерно мощной как раз, где-то даже угнетающей энергией, наблюдая дом, к примеру, квадратной формы, на вершине которого стоит пирамида, а есть очень сложное и неприятное ощущение давления этой пирамиды над домом. Поэтому есть принцип золотого сечения, поэтому есть принцип вписания квадрата в треугольник или вообще вписания дома в круг. Да? Не квадрата в треугольник, а круга в квадрат. Когда мы совмещаем эти формы таким образом, чтобы у нас дом не состоял там из двух равных частей, вот крыша одна часть и основание, там, например, этаж одна часть. Нам нужно делить пропорции, есть принципы золотого сечения, например, через число фи, через 1,6, или через пропорцию 3 к 5, когда у нас, например, верхняя часть 3, нижняя часть 2, в сумме они 5. Здесь нужно соблюдать пропорции и не пытаться делать четкие и правильные пирамиды, которые, ну, реально, на мой взгляд, перегружают. Большой вопрос также к круглым формам, сферическим, полусферическим домам. Но вот это вот я как раз хочу обсудить на отдельном занятии, там есть о чем поговорить, давайте мы это отложим.
Отлично, да, потому что были вопросы тоже по формам дома. И, наверное, последний вопрос по времени сегодня, который мы успеем озвучить, это вот этот. В последние годы все больше и больше растет тенденция к минимализму в мебели, вещах. Но раньше даже в ведической традиции всегда было много красивых вещей и такой довольно красочно украшенной мебели. Как к этому вопросу относится фэншуй и васту?
На этот вопрос нужно смотреть с точки зрения функции, в первую очередь, на прошлом занятии мы с вами обсуждали принцип, который я сокращенно называю ФЭК. Это функциональность, экономичность и красота. И вот последовательность или порядок, он должен быть именно такой. Сначала мы определяем функцию. Нам насколько нужно все это количество изыска и декора, насколько это необходимо, какой результат мы хотим получить. Мы хотим получить ощущение музея или сувенирной лавки, или мы хотим получить ощущение жилого, функционального, стильного, индивидуального, которое связано с нами и поддерживает нас, питает нас пространство. И отсюда вы определяете свой, еще раз, баланс. Мы возвращаемся к тому же самому принципу баланса. Вот принцип декора, количество вещей, их качество, их распределение, мы прямо отдельно разбираем со студентами, когда говорим о принципе баланса. Вот здесь сочетание общих, например, площадей поверхности стен и вообще количество площади поверхностей, там, диванов, любой другой мебели, да, столов и так далее, и соотношение с этим количество декоративных вещей, там, гобеленов, штор, скрений и так далее. Вот я придерживаюсь, конечно, такого стиля, я бы назвал это не просто минимализм, это природный минимализм. Когда в первую очередь обеспечиваются мебелью и оборудованием основные функции необходимые, сон, работа, приготовление пищи, затем добавляя природные материалы, природные вещи в дом, такие как, ну, естественно, в первую очередь, это живые растения, которых всегда должно быть, насколько возможно, много. Это, ну, реальное мощнейшее оружие оживления пространства. В прошлый раз я тоже упоминал, когда мы говорили, что это могут быть разные артефакты. Это могут быть части деревьев, там какая-то кора, камни, много чего может быть. Да? И дальше уже мы смотрим, необходимо ли еще дополнительно какой-то декор, образы, да, нам нужно для конкретных задач, для медитации, для того, чтобы чувствовать какую-то связь, например, с людьми, с важными для нас, с сильными образами, с какими-то авторитетными, картины, которые включают в нас, опять же, важное для нашей жизни, для нашего развития, для нашего творчества, для развития нашего сознания картины, фотографии. Но вот ощущение, сколько вешать, это дело каждого человека, и принцип достижения этого баланса, мне кажется, это такой наш, ну, часть нашего пути, когда мы можем самостоятельно, наконец, для себя определить меру. Меру. Оно же не зря так, это слово распространено, гора меру известная, и мера, которой мы измеряем все. Вот когда мы можем эту меру чувствовать, мы уже обладаем достаточно мощным потенциалом как раз ощущения пространства и себя в нем. Поэтому здесь нужен баланс и вот такой природный минимализм, особенно в условиях современного довольно искусственного пространства вовне, в городах, в рабочих местах, где угодно. Мне кажется, что чем природнее и чем минималистичнее, чтобы не отвлекаться на лишние образы и детали, на рюшечки и на все остальное, тем больше у нас будет потенциал, больше будет времени и энергии на самом деле важные вещи.
Спасибо вам большое, Иван, за такое стремление к балансу, за то, что вдохновляете нас тоже идти по этому пути. Это очень важно и ценно, действительно помогает нам настраиваться на глубокие важные вещи. С нетерпением ждем следующих эфиров, новых порций знаний о том, как сделать свое пространство местом силы. А на сегодня спасибо вам большое за беседу и до новых встреч.
Спасибо, Анна. Друзья, хорошего дня. До скорой встречи.
Спасибо и вам тоже. До свидания.